У нас последняя лекция по курсу семиотика, и я подробно расскажу об основателе семиотики, американском философе Чарльзе Сандерсе Пирсе. Мы о нем говорили слишком кратко, и это неправильно. Пирс, конечно, заслуживает отдельной лекции. Годы жизни Чарльза Сандерса Пирса 1839-1914. И философское направление, к которому его относят, это прагматизм. Слово «прагматизм» часто понимается у нас в бытовом смысле, в значении «практичность». На самом деле прагматизм – это американская философия, возникшая под влиянием теории эволюции, прежде всего книги Дарвина, исходящие из идеи прогресса, и в основе этой философии лежит представление о том, что любое высказывание имеет практический смысл, и что нет высказываний, которые не были бы ориентированы на ту или иную практику. Практика при этом может пониматься очень широко. Не только материальный прогресс и материальные успехи, но и, например, улучшение понимания – это тоже практика. Или, например, усиление каких-то возможностей, которые есть у человека. Развитие логических способностей – это тоже практика. Но суть в том, что прагматизм противостоял прежде всего старой такой романтической и моралистической философии, которая ставила на первое место переживания. Для прагматизма главным свойством человека становится не переживание, не чувство, а убеждение. То, что по-английски называется словом «belief». И ключевая статья Пирса по философии, вышедшая в 1877 году, называется «Закрепление убеждения». Слово «belief» у нас иногда переводят как «вера», иногда как «убеждение», иногда как «мнение». Это довольно сложное понятие в английском языке, которое включает в себя все способы внутренней проверки правильности высказывания. В отличие от других понятий, как, например, знание или надежда или любовь, belief подразумевает ту ситуацию, когда можно проверить истинность или ложность высказывания без отсылки к внешнему референту. Это прямо противоположно обыденному пониманию веры, как отсылки к внешнему референту, например, к Богу или к прогрессу, если это вера в прогресс. Наоборот, belief, как подчеркивал Пирс и другие прагматицисты, имеет в виду, что сначала мы должны проверить что-то внутри себя, быть честными с собой, и только тогда, когда мы убедимся, что мы честны с собой, мы уже можем искать внешний референт нашей веры. То есть сначала нужно научиться верить, проверяя, честен ты или нет, настоящая это вера или иллюзия, имеет она основание или нет, а потом уже проверять, как эта вера соотносится с внешним референтом. Поэтому это слово belief в английском языке покрывает самые разные идеи. Может быть belief и вера в Бога, может быть belief и внутреннее убеждение, например, нравственное, А может быть, вполне и научное знание тоже описываться словом belief, как некоторое убеждение, которое предшествует научному познанию. Например, скажем ясно, говорили прагматицисты, что наука невозможна, если человек, например, считает весь окружающий мир иллюзией. Если он считает, что достоверное знание невозможно. То есть, если у него нет belief, он агностик. Он не знает, можно познать мир или нет. Ну и, разумеется, такой человек не будет заниматься научным познанием. А чтобы все-таки познавать мир научно, необходим некий belief. Необходимо некое убеждение в том, что, во-первых, мир – это реальность. Во-вторых, что наши высказывания, суждения, формулы, относящиеся к миру, каким-то образом этот мир описывают. И что из себя представлял сам этот кружок прагматицистов, в который входил Пирс? Ну, нужно заметить, что в 19 веке философия преподавалась, конечно же, в университетах. Причем существовали наравне с философскими лекциями и разного рода неофициальные философские клубы при университетах. И большая часть докладов проходила не в рамках расписания или конференций, а на таких заседаниях кружков, которые вполне могли быть там, я не знаю, в каком-нибудь там пабе или где-нибудь еще. Это было нормально для США и отчасти даже для Британии того времени. Дело все в том, что в США постепенно во второй половине 19 века формируется такая идея, как профессиональная ассоциация. Так как уровень университетов США был тогда сравнительно невысок, ну, в сравнении, разумеется, с германскими или французскими университетами, и там, скажем, в романах начала 20 века можно встретить такое насмешливое, что вот этот человек там не пойми кто, потому что он закончил университет в Америке. То есть это как сейчас сказать, закончил университет в Бразилии, там, или в Чили, там, я не знаю, или там в Индонезии. То есть, может быть, это и очень хорошее образование, но никто там бразильскому или индонезийскому диплому особенно доверять не будет. Тогда как, наоборот, за 100 лет американский диплом опередил европейские дипломы. И поэтому ученые, недовольные таким положением дел, создавали профессиональные ассоциации со своими экзаменами, своими принципами отбора, которые, в конце концов, стали настоящим контролем профессиональной деятельности. Во многом именно с развитием профессиональных ассоциаций связаны и типичные американские способы презентации своих результатов. Вся эта необходимость, например, оформлять результаты научной работы в виде картинок, схем, вот этой презентации в значении слайдов и так далее – это связано прежде всего с тем, что профессиональные ассоциации должны были объединять сразу много членов, например, врачей там. И, разумеется, когда в ассоциации несколько тысяч врачей, как они могут познакомить друг друга со своими результатами? Только в таких кратких изложениях, дайджестах или презентациях. Каждому давать делать по целому докладу, как это было принято во Франции, например, было невозможно. Но это кружок, в который ходил Пирс, он называл себя в шутку метафизический кружок. И это, разумеется, было такое полушуточное название. Вообще, пока кружки были неофициальными, в них разного рода ирония, юмор и шуточные уставы вполне допускались. И, разумеется, это был просто кружок, который обсуждал вопросы логики и в котором собрались такие критики старого романтизма. Значит, Пирс начинал с того, что он, конечно, увлекался первоначально романтиками, и прежде всего он увлекся Кантом и попытался переосмыслить Канта по-новому, не как учение о чувственном и интеллектуальном познании, а как учение о достаточном основании познания. Что именно позволяет нам говорить, что в данный момент мы именно познаем? С точки зрения Пирса, главный недостаток европейской философии был в том, что она исходила из институционализированного, кабинетного познания. То есть для Канта не ставился вопрос, когда начинается познание, потому что он привык к кабинетной работе, к работе университета, к образованным людям, для которых просто такой вопрос звучал бессмысленно. Тогда как Пирс говорит, что такой вопрос нужно ставить, потому что мы никогда не знаем, какие наши действия познавательные, а какие нет. Например, развлекаться это познавательно или непознавательно. И там идти в театр – это познание или нет? Воевать – это познание или нет? В какой момент мы можем сказать, что состоялось наше познание? И попытки решить этот вопрос постепенно приводят Пирса к мысли о том, что критерием познания не может быть наше субъективное убеждение в том, что мы в данный момент познаем. Что наше субъективное убеждение всегда относится к результатам действий, к проверке результативности, к тому самому прагматизму, но не к началам познания. Поэтому регулятором познания является знак. А знаки делятся на разные подразделения в зависимости от того, какую роль в познании они имеют. Вообще система Пирса, как мы увидим, она очень напоминает вот какую-нибудь сказку про гномов или чудесных помощников, только там разные типы знаков выступают в виде разных таких фей или гномов, которые помогают. И вообще очень напоминает какой-нибудь мультфильм, где множество помощников и живых существ приходят на помощь познающему разуму. Ну, я напомню, кстати, что английское слово fairy, фея, фея, это от латинского fatum. То есть, первоначально феи были страшными, у Шекспира они еще остаются такими. То есть, это были мойры, парки, старухи, которые следят за судьбой человека. То есть, на самом деле, сказка, она всегда заключает в себе этот момент фатального познания. При этом интересно, что Пирс, он, конечно, по возрасту должен был участвовать в гражданской войне в США 1861 года. И, значит, Пирс все думал, как ему избежать службу в армии. И он, когда пришел в армию, он заявил, что поскольку он изучал труды многих философов, то он является профессиональным геодезистом, потому что философия отчасти ассоциировалась тогда, кстати, во времена Канта, в том числе и с географическим знанием. Считалось, что кто хорошо познает структуру Земли, геологию, географию, тот и является настоящим философом. Это очень отличается от наших представлений о философии. Нужно напомнить, что Кант получил профессорство за преподавание физической географии, а вовсе не за преподавание философии. И физическая география включала в себя на самом деле рассмотрение того, что мы называем общими законами природы. Ну, то есть физика – это слишком математизированная дисциплина, чтобы рассматривать общие законы природы. Биология тогда только развивалась, тогда еще не было во времена Канта теории эволюции единой, были только первые ее приближение к ней. И тогда физическая география была действительно единственной дисциплиной, которая могла как бы упорядочить все знания философски, то есть упорядочить массив накопленных знаний об окружающем мире, при этом вводя туда вопрос, как именно это устроено, где здесь есть свобода, где необходимость, по каким принципам все это развивается и куда все это дальше движется. То есть вопросы какие угодно о конце света, там, о цели человеческой жизни и многие другие вполне могли быть поставлены в курсе физической географии, которая вроде бы изучала просто горы и реки, но вместе с горами и реками изучала и многое другое. Разумеется, потом уже в середине 19 века с появлением трудов Дарвина, то есть с появлением, когда биология тоже становится такой универсальной наукой, где все систематизировано и где есть законы развития всего, с появлением там новой космологии, типа Камиля Фламариона и всех его там вот этих популяризаторов космологии, разумеется, физическая география теряет свою монополию. Сейчас скорее универсальные законы с чем связаны? С космосом, там большой взрыв или что-нибудь еще, и с эволюцией в живой природе. Тогда как Пирс застал еще старую философию, до дарвиновскую и до новой науки. И он объявил себя геодезистом, в результате его на действующий фронт не отправили, посадили чертить карты, и он гордился тем, что он никогда ни разу не убил ни одного человека. При том, что многие его друзья воевали на передовой, и, значит, причем интересно, что отец Пирса был сторонником конфедератов, а его друзья, разумеется, по большей части были сторонниками унионистов. Вот, и интерес, собственно, Пирса в этот период, это был интерес в том числе и к происхождению религий. Этим всегда занимались прагматицисты американские, и, в частности, крупнейшим таким религиоведом среди них потом стал Уильям Джеймс, который написал книгу «Многообразие религиозного опыта». И в ней, собственно, он исходит из того, что как возникает, собственно, религиозный опыт. Что мы с самого начала видим некоторое количество вещей. Мы видим там столы, стулья, деревья, дома и так далее. Но также мы видим и некоторые свойства, например, что стул стоит, что дом тоже стоит, что дождь идет и так далее. И, соответственно, мы исходим из того, что некоторого количества качеств есть у данной субстанции. Но есть ряд качеств, которые существуют в настоящий момент, актуально. Есть некоторые качества, которые есть в возможности. И есть некоторые качества, которые есть необходимы. Например, дом. Он стоит. Это его качество действительное. Дом может там рухнуть. Это его качество возможности. И дом надо ремонтировать, чтобы это он не рухнул. Это его качество в необходимости. И вот религиозный опыт возникает там, где как бы нужно заново замкнуть эти качества. То есть сказать о том, что необходимое, оно и является возможным. Так возникает представление о чуде, об уникальности человеческой жизни и о цели человеческой жизни. Что фактически, если мы хотим созерцать, например, бессмертие своей души, или считать, что наша жизнь имеет цель, Мы поневоле переходим к религиозному опыту, и религиозный опыт, по мнению вот Пирса и других, и Джеймса, это опыт, где как раз необходимость и возможность сходятся. То есть, допустим, Бог творит мир необходимо, но при этом он имеет огромное количество возможностей. И поэтому главным здесь было то, что с точки зрения Пирса, критики религии, которые пытаются свести религию только к фантазии или к примитивным объяснениям мира, они путают два понятия. Понятие репрезентации и понятие предикации. То есть они рассматривают любую предикацию, любое утверждение, как отражение имеющихся у нас идей. И поэтому им легко сказать, что, допустим, идея Бога вымышлена, если как бы любая предикация для них это только умственная идея. По Пирсу никогда предикацией не является только умственной идеей. Она является результатом объективного установления, значит, отношений между вещью и идеей. И даже Пирс ввел специальный термин «инфлюкс». Буквально по латыни «влияние» или «зависимость». «Инфлюкс» — это зависимость наших идей от объективного положения вещей. Пирс доказывал, что никогда не бывает так, что вещи полностью автономны от наших идей, а наши идеи могут выдумать тот мир, который никак не будет соотноситься с вещами. Даже самые наши фантастические бредовые представления все равно определенным образом отражают положение дел. Но это отражение не является чистой репрезентацией, то есть некой моделью, которую мы создаем, чтобы объяснить нам вещи, а являются инфлюксом, то есть результатом воздействия положения вещей на нашу психику. И безумие, с точки зрения Пирса, возникает не когда мы смешиваем идеи, а когда мы этот инфлюкс смешиваем с репрезентацией. Ну, например, допустим, дом большой. Он воздействует на нашу психику не только тем, что он дом, но и своей величиной. С другой стороны, у нас есть репрезентация, связанная со словом «большой». То есть что-то громадное, превышающее нас, величественное, грозное и так далее. И вот псих по Пирсу – это тот, кто смешивает инфлюкс и репрезентацию. То есть, например, он видит большой дом, этот дом кажется ему грозным, опасным, потому что он большой. То есть, и в результате псих начинает бежать от этого дома, потому что ему кажется, что этот дом его съест. Вот, собственно, как Пирс объяснял, откуда, что такое психическое расстройство. И при этом Пирс это делал как раз еще в достаточно раннем возрасте. Потом он должен был, в конце концов, изучать, как это инфлюкс действует в самом языке. И тогда он именно создает эту систему знаков. Пирс, надо заметить, не сразу стал, собственно, преподавателем философии. Он долгое время и после войны продолжал работать в геодезической службе вместе со своим отцом. И начинал он сначала как свободный лектор. То есть сначала он читал в Американской академии наук и искусств, которая была таким клубом. Вообще, американские академии – это обычно клубы, тогда как понятию, которое соответствует нашему понятию академия, ну, академия наук, соответствует американские понятия ассоциация, профессиональная ассоциация, о которых я уже говорил. Например, какая-нибудь академия химии в США, это будет просто клуб любителей химии, а, скажем, ассоциация химиков, это будет совершенно престижная организация, вроде Академии наук, да? Далеко не каждого химика возьмут, а только самых знаменитых. И вот Пирс читал такие лекции, и прежде всего, он настаивал на разделении инфлюкса и репрезентации, исходя из этого переосмыслял аристотелевскую систему категорий. Далее Пирс все-таки стал читать в Гарварде. Причем в Гарварде ему дали читать курс под названием «Британская логика». Немножко смешно звучит, если вспомните известный мем «Британские ученые». Но сам этот мем появился по одной, кстати, простой причине в последние годы, потому что все такие уточные и абсурдные сообщения, они перепечатываются из британской газеты «The Sun», где просто пишутся ученые, поскольку те желтые газеты, которые это перепечатывают, они снабжают это британские ученые, раз они взяли это из британской газеты. Так что никакого отношения к системе науки в Британии это не имеет, а имеет отношение к специфике желтой прессы и к всемирной популярности вот этого таблоида «The Sun». Вот, и он стал читать лекции по британской логике. Причем британскую логику от там Оккама до там Буля и Моргана, до логиков уже, в общем-то, близких к его дням. И дело в том, что именно логика – это та дисциплина, где, как ни странно, очень гордятся национальными традициями. Например, постоянно я вот перевожу словарь европейских философий, словарь непереводимостей, и постоянно сталкиваюсь в нем, как, например, Ален де Либерха и другие его авторы очень любят, скажем, Жака Буридана с его ослом там. Потому что де Либерха сидит, в общем-то, в корпусе, где там несколько столетий назад там был корпус, где преподавал сам Буридан. То есть он пишет, в общем-то, о коллеге. И пишет поэтому о нем очень тепло. Что нам очень трудно представить, потому что наши университеты довольно молодые. И трудно представить, чтобы кто-то у нас писал о, скажем, каком-нибудь летописце там, 15 века с особой теплотой. Или, допустим, чтобы современные историки видели в летописцах своих коллег. Но вот как раз он читает этот курс, и этот курс становится для него новаторским. Прежде всего он заявляет о том, что логика дает свое новое определение логики. Что логика — это не наука о категориях, как считал Аристотель, а это наука о единстве бытия. О том, что он называет единством пропозиции. То есть логика – это наука, которая позволяет утверждать непротиворечиво бытие в отличие от небытия. Пропозиционировать бытие. То есть выносить о бытии какие-либо суждения, которые все будут говорить, что это именно бытие, а не выдумка, не вымысел. Например, суждение по Аристотелю, суждение, допустим, бытие имеет такое-то качество, например, стол зеленый, это предикация. Есть стол, и есть там качество зеленый. Наравне с другими качествами, что у стола четыре ножки, за столом мы сидим и так далее. По Пирсу здесь важнее не предикация, а пропозиция. То есть, утверждая, что стол зеленый, мы вводим качество зелени, которое мы признаем реальным, и, следовательно, утверждаем реальность нашего стола, что он может быть опознан в качестве зеленого, а зеленый цвет, он и подтверждает его реальность, что стол вообще – это действительно нечто отвлеченное. Стол зеленый – это стол узнаваемый. Но другое дело, что, конечно, и зеленый цвет тоже можно вообразить. И можно сделать воображаемый зеленый стол. Поэтому тогда нужно уточнять, в каком смысле он зеленый, если он действительно реально опознаваемый. Когда мы говорим, вот подойди в моей квартире к зеленому столу. Ясно, что мы имеем в виду образ реального стола, который зеленый, но при этом еще там облупленный, допустим, и так далее. То есть для этого нужно еще отношение. Нужно сделать так, чтобы этот цвет зеленый воспринимался тоже не как отвлеченное знание, а как признак отношения, что это зеленый стол, покрашенный масляной зеленой краской, отличающийся от желтого стола, покрашенного, допустим, я не знаю, там, водоотталкивающей эмалью. Это будет отношение. Поэтому наравне с репрезентациями и предикациями существуют и качества, и отношения. И тут уже Пирс близко подходит к своей теории знака. Значит, Пирс теорию знака обосновал сравнительно поздно. То есть преподаватель остался еще в 1870 году в Гарварде, а теорию знака создает уже около 1900 года. То есть до этого он занимался в основном вот проблемами логики, ездил наблюдать солнечные затмения в составе групп ученых, был таким активистом среди научного сообщества американского, организовывал экспедиции. То есть, в общем-то, совершенно не был таким кабинетным логиком, которого интересуют только слова и понятия. Ему вполне хотелось и пощупать многие вещи. Так вот, он разделил на все знаки на три категории. Это sign, знак, это index, указатель, и это symbol, то есть символ. Значит, в чем знак? Это не что иное, как принцип интерпретации. И Пирс постоянно подчеркивает, что знак, sign, вещью не является. Что это не вещь, а правило интерпретации. Это принцип интерпретации. Это функция, а не какая-то субстанция. Что знак, он определяет, что это свойство вещи, заставляет другую вещь указывать на нее, как на объект. Вот такое вот хитроумное определение. Это принцип, по которому некая вещь становится интерпретатором данной вещи. Это слово «интерпретатор» означает противоположность референции, указания. То есть одно дело референция, то есть когда, допустим, наше слово указывает на вещь. То есть мы говорим «курица» и представляем себе курицу или смотрим на курицу. Это референция. А вот Пирс вводит противоположный вектор, и он называется интерпретация. И вот как раз, когда, наоборот, мы видим курицу и понимаем, что слово «курица» относится к ней. И тогда действительно слово «курица» и является знаком, потому что по Пирсу недостаточно одной референции, нужна еще интерпретация. И это слово «интерпретация» именно в пирсовском значении вошло в том числе и в язык программирования. Когда мы называем, например, интерпретатор в языке программирования, это, в общем-то, способ как раз упорядочить вещественный мир, то есть упорядочить те референции, на которые указывает компьютерная программа. Допустим, что компьютерная программа, допустим, предназначена для управления там, целым рядом процессов, и вот, допустим, та часть программы, которая позволяет локализовать данные процессы, такой фидбэк компьютерной программы, она называется интерпретатором. То есть это интерпретация – это не перевод как бы с одного языка на другой, не пересказ в одних понятиях некой системы других понятий, а вот как раз то, о чем я сейчас сказал. Это вот такое такое как бы обратное действие. Другое дело, что для Пирса здесь возникает сразу проблема со знаком. Что если, допустим, вещь, значит, интерпретант, в свою очередь, тоже становится знаком. Вот есть там, значит, есть слово «курица», есть, допустим, гуляющая по двору курица, которая, соответственно, интерпретирует слово «курица». Но кроме этого есть образ курицы, по которому люди подбирают кур. Есть, допустим, курятник, по которому мы знаем, что в нем живут куры. И что в конце концов Пирс говорит, что так будет все уходить до бесконечности. Что единственный способ остановки этого, который принят в науке, это таксономия. То есть мы скажем, что курица – это птица. То есть дадим то определение, которая поместит курицу в ряд птиц, птиц в ряд живых существ и так далее. То есть единственный принцип, который был изобретен аристотелевской логике для остановки этой интерпретации бесконечной, это принцип таксономии. Пирс считает, что принцип таксономии недостаточен, и поэтому и вводит две другие разновидности знака. Указатель и символ. И индекс указатель отличается от знака тем, что он действительно останавливает эту систему референций, но благодаря тому, что он ссылается не только на предмет, но и на данные нашей памяти. То есть, если мы знаем и помним, что такое курица, нам не обязательно думать, что курица – это птица. Мы можем просто, например, знать, что курица вкусная, что ее можно приготовить, и, следовательно, видя, например, это животное гуляющим по двору, мы можем ее ощипать, освежевать и приготовить из нее вкусный суп. Вот в таком случае курица является индексом. То есть мы вспоминаем, что курицу можно кушать, и, соответственно, интерпретация оказывается замкнута на данные нашей памяти и структуру нашей памяти. Так что очень цинично все тут понимается. Значит, и, наконец, символ. Значит, что символ – это другой случай. Это случай, когда работает не память, а привычка. То есть, например, курятник. Вот возьмем тот же курятник. Когда мы смотрим на это здание, и мы еще не знаем, что в нем живут куры. Оно не может быть, мы можем его принять за сарай, за амбар или за какое-либо другое фермерское строение. Что мы убедились, что это курятник, должны быть какие-то дополнительные признаки у этого здания. Ну, например, на нем может быть нарисована курица, там, я не знаю. Иногда курятник легко по запаху найти, как и любое другое фермерское сооружение. Могут там куры пастись рядом с ним и так далее. То есть курятник является символом, когда мы в силу привычки опознаем его в качестве курятника. То есть, допустим, в какой-нибудь стране курятники принято, допустим, красить желтый цвет. И, соответственно, даже если мы видим это здание издалека, мы видим, а, это курятник. Вон там стоит на холме курятник. Равно как и множество других зданий являются символами. Потому что в силу привычки что-то принято раскрашивать таким-то цветом, что-то принято строить в таком-то количестве этажей. То есть, допустим, вуз все-таки обычно опознается по каким-то признакам, и в силу привычки. Все-таки, допустим, нет одноэтажных вузов. Следовательно, видя одноэтажное здание, вряд ли мы сочтем его университетским зданием. Равно как и небоскребы очень редко служат для размещения вузов. Хотя исключения есть в мире, но они именно исключения, когда вуз расположен в небоскребе. И, Следовательно, у нас есть определенные привычки, которые позволят нам опознать вуз, даже если мы идем ночью и студентов, например, не видим. Мы не можем опознать вуз, скажем, по наличию студентов, которые вокруг этого вуза стоят. И получается, что фактически пирсовская классификация знаков, деление на знак в собственном смысле указателей символ, она именно исходит из идеи интерпретации. Другое дело, что есть у него еще другие классификации знаков, исходя из порядка познания. Например, слово sign он дополнил тремя определениями, которые создали новые термины. И это первый вид знаков. Это знак-квалификатор или quali-sign. Из quality и sign получилось слово quali-sign. То есть качество знак или каче-знак или знак-квалификатор на русский. Принято переводить. Это знак, указывающий на качество вещи. При этом он, особенность quali-sign, что он не делает вещь неповторимой. То есть, например, зеленый стол, может быть один зеленый стол, а может существовать миллион зеленых столов. Вот, например, зеленый цвет стола – это типичный quali-sign. Мы можем оценить качество стола, но не можем оценить единичность, допустим, или множественность данного объекта. Когда мы говорим, в комнате стоит зеленый стол, из этого вовсе не следует, что зеленые, что в комнате, допустим, нет еще зеленого стола. Например, я говорю, в комнате у меня зеленый стол. Это, а может быть, там у меня в комнате на самом деле там три зеленых стола, но просто два других я не счел нужным упомянуть. Поэтому quali-sign говорит о качестве вещи, но при этом он не дает никогда нам полной картины познания, потому что он не может. По quali-sign мы не можем определить, о чем мы именно умолчали, а о чем мы сказали. На чем часто и строится ложь? На недоговаривании. Вот. И как, допустим, ребенок приходит из школы и говорит, я получил пятерку. А при этом то, что ребенок еще три двойки получил на других предметах, ребенок умалчивает. И поэтому нужны и другие виды знаков. Следующий вид – это знак-сингулятор или sin-sign, то есть singulator-sign. Значит, знак-сингулятор – это не что иное, как утверждение, что данный объект единичен. То есть, например, стол моего детства – это явно единичный объект. Там мой любимый мишка там, моего детства, это тоже, в общем-то, единичный объект. Любимый человек тоже, в общем-то, единичный объект. И иногда этот знак-сингулятор называют также token, жетон. То есть имеется в виду, что на его значение можно получить только один предмет. Тогда как знак-квалификатор называют словом tone, то есть тон, то есть тип, как бы, или трудно тоже перевести это, но будем считать тип. И, наконец, последний вид знака – это знак-классификатор или legisign. Знак-классификатор – это знак, который позволяет, указав на качество предмета, отличить его от других предметов с другими качествами. Например, если мы употребляем слова «зеленый стол», чтобы отличить его от красного стола, и знаем, что в какой-то комнате стоит зеленый стол и красный стол. Этот самый legisign особенно возникает в культуре. И для Пирса именно legisigny – это принцип культуры. То, что в культуре приобретают значение часто как раз цветовые или какие-то еще признаки. Например, зеленый стол, допустим, признак крупного чиновника, у которого стол покрыт зеленой тканью. Там, я не знаю, там красная одежда может означать то-то, там черная одежда то-то и так далее. То есть, когда мы говорим «дама в черном», то если мы имеем в виду «legisign», это означает, допустим, «вдова». Если мы имеем в виду «сингулятор», это означает, допустим, «модница» и «последовательница моды» на маленькое черное платье. Или, а если мы имеем в виду, так сказать, «qualisign», то мы имеем в виду, что эта дама просто любит черный цвет и решила сегодня по настроению одеться в черное. Поэтому в качестве qualisign дама в черном мы получаем даму просто капризную. В качестве sinsign, сингулятора, мы получаем модницу и последовательницу Коко Шанель с ее маленьким черным платьем. В качестве legisign мы получаем вдову. Хотя во всех трех случаях фраза будет одна — дама в черном. Но три разных знака, и мы получаем трех разных дам. Или иногда этот legisign называют type, но я, например, этот термин не употребляю, потому что русское тип гораздо шире. И типом у нас могут называть как часть типологии, такие-то и такие-то типы, так и некий образец. Вон какой-то тип у нас пришел, как жаргонно это говорят. Тоже мне типчик нашелся. Ну, потому что «тюпос» — это от греческого «тюпто», то есть бить, набивать, делать набивку. Первоначально это означало именно работу скульптора или чеканщика. И, то есть тип — это отпечаток такой устойчивый. И по образцу. Отсюда и все эти значения типа в значении типовой, то есть сделанный по шаблону. Тип — это шаблон. Вот чему соответствует это слово. Ну, я просто в курсе по философии искусства подробно рассказываю все эти греческие слова, по чем отличаются икон и эйдолон, парадигма, тюпос и так далее. Все эти греческие слова, которые на русский переводятся одним словом «образ», и в результате в русском языке абсолютно не развита эстетическая система эстетических терминологий, эстетической терминологии. То есть словом «образ» у нас называют вообще все. И поэтому культура у нас, так сказать, эстетики крайне низкая в стране. И, наконец, следующий вариант. Значит, отношение с объектом — это, значит, здесь Пирс вводит еще один термин — icon, иконический знак или иконка. Icon — это тот знак, который прямо показывает на предмет и который непосредственно вызывает предмет к действию. То есть для icon не обязательно быть похожим на предмет. Главное для icon — быть вызовом предмета к действию. То есть, например, да, действительно, образцами icon обычно последователи Пирса считают разного рода пиктограммы. Ну, например, пиктограмма, скажем, там M и G. Сразу всем понятно, какие действия за этим стоят. Или дорожные знаки. Вот это типичные icons. И главным здесь является не то, что они в чем-то похожи на то действие или тот предмет, который описывается, а в том, что они являются непосредственным вызовом, как говорит Пирс, то есть вызывают определенное действие, вызывают определенное отношение, что мы сейчас, видя это, сделаем то-то и то-то. Или, ну, соответственно, есть, ввел Пирс еще один термин, это термин рема. И термин рема в его системе заменил аристотелевский термин предикация, то есть приписывание каких-либо свойств предмету. И в современной лингвистике принято делить фразу на тему и рему. Это деление сменило аристотелевское деление на подлежащее, сказуемое и второстепенные члены. Хотя в школах у нас до сих пор, разумеется, аристотелевская грамматика сохраняется. То есть части речи и члены предложения. И тема – это то, собственно, о чем высказывание. А рема – это то, что утверждается в высказывании. То есть, условно, это подлежащее сказуемое, но тема и рема могут не соотноситься с грамматическими подлежащими и сказуемыми. Ну, например, самая простая фраза по-русски, допустим. Скажем, так сказать, «у меня нет денег». Ясно, что грамматический разбор будет не соответствовать реальному логическому разбору, где все-таки я субъект, я не имею деньги. Ну и много таких примеров в разных языках, где формальная грамматика не соответствует действительно делению на тему и рему. Ну и вот, как видите, это понятие о реме произошло из писовского понятия о belief, убеждении. Belief, то есть представление о том, что когда мы нечто предицируем, мы настаиваем на существовании этого. Мы настаиваем, что это существует, если не в предметной реальности, то в качестве некоторого нашего убеждения. Например, мы можем не различать, допустим, реально существующие вещи от нереально существующих. Например, ребенок, скажем, верит в Деда Мороза, но при этом ребенок уже вполне различает, когда он хочет, а когда он не хочет. В каком именно отношении он к Деду Морозу стоит, что я хочу у Деда Мороза попросить себе подарок. То есть, признавая даже несуществующий объект существующим, мы все равно, тем не менее, когда начинаем квалифицировать свои действия по отношению к этому предмету, мы даем вполне реальную, основанную на реальный belief, классификацию этих действий. И поэтому рема, она всегда тоже утверждает реальность. Есть не реальность предметного мира, то реальность наших намерений. То есть, допустим, ребенок говорит, Дед Мороз мне принесет подарок. Тема, разумеется, Дед Мороз. А рема то, что он принесет подарок, и рема включает в себя, заметьте, и belief определенный. То есть вера в то, что Дед Мороз добрый, что я как ребенок заслуживаю подарка. То есть некоторые из тех темодальности, которые определяют в том числе реальность тех социальных отношений, в которых и возможен подарок. Вот, но Пирс сразу ставит вопрос. А, собственно, как люди приходят к тому, что, допустим, все-таки они отличают, что, допустим, родители существуют, а Дед Мороз не существует? Здесь он вводит представление о так называемом знаке суждения, то есть предписывающем знаке, и знаке аргументе. Знак суждения и знак аргумента. То есть dice sign и dissent sign. Такие довольно хитроумные термины. Значит, знак суждения – это знак, который предписывает какой-то реальности быть. То есть, допустим, Дед Мороз. Он может быть знаком суждения, если ребенок настаивает на том, чтобы Дед Мороз был, И папа в результате там переодевается в Деда Мороза или вызывают актера Деда Мороза, и он приносит ребенку подарок. То есть суждение связано не с критическим суждением, не с там критическим объяснением, что Деда Мороза нет, а с тем, что наоборот, желание ребенка получить подарок от Деда Мороза производит, в общем-то, самого Деда Мороза. Но есть... А вот чтобы, допустим, доказать ребенку, когда он растет, что Деда Мороза не существует, суждения недостаточно. Это важный вывод Пирса. Что он опровергает старую просвещенческую философию, которая исходила из того, что людей можно избавить от тех там суеверий и неправильных там мнений о мире, просто вынося там суждения, исходя из здравого смысла. Ну какой может быть Дед Мороз, где ты Дедов Морозов в природе видел? А вот по Пирсу суждение как раз приводит не к тому, что мы начинаем отрицать Деда Мороза, а наоборот к тому, что появляются Деды Морозы там, в виде актеров или в виде кого-то еще. И праздник к нам приходит. И поэтому для того, чтобы все-таки убедиться, что, допустим, папа существует, актер существует, а Деда Мороза не существует, нужен другой знак, понимание другое. Это именно вот аргументирующий знак. И аргументирующий знак – это знак, который демонстрирует независимое существование вещи от намерений. Потому что получается как? Что Дед Мороз приходит, потому что ребенок этого захотел. И подразумевает, что если, допустим, ребенок не захочет, чтобы к нему приходил Дед Мороз, Дед Мороз не придет. И вот на уровне прежних вот знаков, на уровне ремы и на уровне суждения, все остается в порядке. Там Дед Мороз не пришел, да ты не особенно хотел, чтобы он пришел. Вот она и обиделся. Тогда как именно третий тип, вот это вот Dyson Sign, аргументирующий знак, он должен доказать, что Дед Мороз не может зависеть от детских капризов. И, следовательно, если он зависит от детских капризов, то его не существует. И, значит, получается, что мы убеждаемся в том, что какие-то вещи существуют, а какие-то нет, когда освобождаем их от структуры своих желаний. Когда наше убеждение состоит не в том, чтобы признавать наше желание, и что наши желания значимы и прагматичны, что я хочу получить подарок. А когда мы признаем, что вещи могут существовать независимо и утверждать себя независимо от структуры наших желаний в данный момент. Что вещь может сама себя обосновывать и сама существовать независимо от себя. Курица может существовать независимо от нас, гуляя сама по себе. Она может достаться нам на обед, но она же может убежать из курятника. И вот, когда мы курицу признаем ее, что называется, свободу воли, она и становится вот таким вот аргументирующим знаком. Dyson Sign. Вот такая очень своеобразная, очень интересная, очень необычная теория Пирса. Что еще важно для Пирса? Прежде всего, он говорил о том, что знаки все не являются до конца условными, потому что они следуют логическим законам. Логический закон обладает так называемой силой закона, virtue of law. И логические законы состоят в том, прежде всего, что мы можем соотнести наши привычки с реальностью, что вот для Пирса законы логики вступают в дело не там, где мы соотносим там образ с реальностью, что образ с реальностью можно соотнести вне всякой логики, просто по принципу сходства. То есть, увидев курицу, счесть, что она из курятника, мы можем и не обращаясь к законам логики, а только обращаясь к тому, что курица и курятник ассоциируются. То есть для Пирса логика не является, в отличие от Аристотеля, ассоциативной наукой. То есть наукой, которая выводит законы достаточных ассоциаций. Как, допустим, в индуктивной, дедуктивной классической логике, где действительно, допустим, курица живет в курятнике, допустим, это пример аналитического суждения, то есть, что в понятие курятник входит понятие, что там живут куры. Вот так по Аристотелю. Аналитическое суждение, категорема, это выведение из понятия, содержание данного понятия. Вот в логике Аристотеля это главное. То есть, как, что, допустим, как мы поймем, что курица живет в курятнике? Просто мы берем слово «курятник» по Аристотелю и делаем из него выводы. Что курятник? Что это такое? Это место, где живут курицы. То есть, понятие «курятник» включает в себя кура, но не включает в себя овец. Вот. И, следовательно, мы все-таки имеем право рассчитывать, что куры будут жить в курятнике. Может быть, пустой курятник, но, в принципе, в понятие курятник входит и понятие кур. Тогда как по Пирсу получается все гораздо интереснее, что курятник мы соотносим с курами не в силу свойств понятия, поскольку курятник может быть пустой, и кур там не окажется, и в результате где аристотелевская логика, он спрашивает. Мы придем в курятник, там кур нет, допустим, фермер их увез, всех съели там и так далее, ну и... Что получается, понятие это курятник не работает, перестало работать, когда кур съели. Так вот, говорит Пирс, просто потому что есть обычаи. Есть обычаи, что мы по определенному обычаю воспринимаем курятник, что такие-то здания мы ассоциируем с курятниками, фермеров ассоциируем с курами, что у фермеров, скорее всего, разводят кур, во всяком случае, допустим, в данном регионе. И, следовательно, логично, допустим, предположить наличие кур у фермера, у которого есть курятник. То есть логика – это наука для него, соотносящая не общие идеи и опыт, как у Аристотеля, а общие идеи и привычки. И, по сути дела, Пирс создает первым такую вот философию обыденного языка. И к Пирсу возводится, к Пирсу и обо многом к Витгенштейну еще, конечно, к великому философу 20 века – возводят себя те, кто занимаются так называемым обыденным языком. То есть то, насколько язык наш может описывать не только отдельные предметы, не только предметную реальность, но и привычки. То есть типичные статусы вещей, типичные там их положения. Это и называется философия обыденного языка. Когда, допустим, в старом логическом языке, допустим, женщина – это просто нечто определяемое, как там, не знаю, человек женского пола, то, чему дается научное определение, а в обыденном языке женщина – это все-таки целый ряд других привычных ассоциаций, отличающихся, например, от девушка или отличающихся там от сударыня или чего-то еще. За этими обозначениями все-таки стоят разные привычки. Вот, и, конечно же, Пирса всегда, на самом деле, довольно интересно читать, прежде всего потому, что он, отказался от принципа дедукции и индукции как единственных принципов философии, когда всегда есть движение от общего к частному, от частному к общему. Он ввел целый ряд новых пластов языка, прежде всего язык повседневности, обыденный язык, язык убеждения, belief, и какие-то еще языки, которые посредуют между, так сказать, общими понятиями и частными случаями. Далее он дал аналитику случаев. Потому что показал, что случаи тоже имеют свои законы. Есть разные знаки, на основании которых мы можем заключать о случайности или неслучайности вещей. То есть, если, например, для Гегеля с его подлогистикой любой случай – это был такой сбой в системе, то для Пирса случай – это, наоборот, приостановка вот этого вот бесконечной отсылки знаков друг к другу. Бесконечного там поиска того, что же такое курица, это птица, или это там часть фермерского хозяйства, или это что-то еще. Наоборот, там всякий частный случай, он делает, он и делает курицу нашей курицей, нам знакомой, помещает ее к нам в кастрюлю или заставляет нас любоваться. Ну и, наконец, конечно, Пирс дал более подробную классификацию знаков и оказал влияние и на философию обыденного языка, и на представление семиотики о прагматике знака, привидев прагматике не только как бы практическое использование знаков, его влияние на практические действия человека в жизни, но и способ соотнесения смыслов с действиями. То есть прагматика у Пирса, она аналитична, а не только практична. Ну вот, спасибо.